добрый вечер. На громадском радио проект «Киев-Донбасс». Перед микрофоном Елена Терещенко и Ирина Ромалийская. В Киеве, в Киевской области можно нас слушать на частоте 70.4 онлайн на сайте громадскийрадио.орг.
И я хочу представить нашего нового гостя, точнее гостью, Юлия Науменко. Это адвокат. Она в том числе состоит в Хельсинской спилке адвокатов. И Юлия помогает подавать иски в Европейский суд по правам человека тем людям, которые потеряли в результате конфликта жилье, имущество или даже...
Пострадали, да. То есть у них есть телесные повреждения, либо есть родственники погибших, которые таким образом пострадали от проведения АТО.
Об этих, собственно, исках и поговорим. Юль, расскажите, сколько уже подано, по вашим данным, подобных исков?
Ну, я могу говорить только о тех данных, которые есть в украинской хельсинской спилке, по тем делам, которые веду я. Это около 80 поданных жалоб и уже около 40 зарегистрированных в Европейском суде, принятых к рассмотрению.
То есть, а в целом только Хельсинская спилка занимается или еще другие адвокаты?
Есть другие общественные организации, я знаю, которые занимаются, но, к сожалению, общих данных у меня нет.
А каковы дальше, что должно произойти, что должен решить суд?
К сожалению, то есть процедура достаточно в Европейском суде длинная. Это не год, не два, то есть это 5-6 лет. Европейский суд после получения заявления будет запрашивать в Российской Федерации, в Украине возражения на нашу жалобу. Он будет извещать о том, что подана жалоба таким-то гражданином, по таким-то фактам. И в ответ на это страны-ответчики, это Украина, Российская Федерация, будут подавать свои возражения, либо, возможно, согласятся как бы жалобы, но это, я думаю, навряд ли будет. Вот. После того, как придут возражения от государств, суд нас об этом известит, пришлет нам возражение и предложит обосновать моральный и материальный вред, а также возразить на возражения государств.
Почему? На кого подается этот иск? Вот вы говорите, и на Украину, и на Россию?
Да, объясните, и на Украину, почему. И на Россию. Ну, в общем-то, тут есть несколько факторов. В любом случае, мы считаем, что виновны два государства, потому что, ну, во-первых, очень часто невозможно определить все-таки, кто стрелял. То есть очень часто люди находятся либо в доме, либо это вообще убитые люди, то есть их родственники обращаются, они не знают, с какого направления стреляли, или они не знают очень часто, где расположены украинские войска, где расположены войска так называемых ДНР и ЛНР. Кроме того, даже в том случае, когда стреляли со стороны оккупированных территорий, например, это, как правило, бывает по освобожденным территориям, это Пески, например, там Широкино, по той части, где находятся украинские военные. То есть в тех случаях Украина все равно не проводит эффективного расследования, не фиксирует факты, обстрелов домов, не выезжают туда. И мы утверждаем о том, что Украина не проводит эффективное расследование. Соответственно, это наша претензия к Украине в таком случае основная. Угу. То есть процессуальное нарушение.
А к России? В России, что в результате ее действий пострадали, потерпевшие и так далее, да?
В результате действий, скажем, ЛНР и ДНР, которые финансируются Российской Федерацией, организованные Российской Федерацией, и в организации которых принимают участие сотрудники спецслужб и российские военные, то есть непосредственно.
Я напоминаю, что у нас в студии находится Юлия Науменко, адвокат, которая помогает подавать иски в Европейский суд по правам человека тем, кто пострадал от конфликта на Донбассе. И у нас на связи один из таких людей, Елена Лошадкина. Елена, вы с нами? Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Елена из Песок. И расскажите вашу историю, что вы потеряли в результате конфликта.
Мы с мужем 1987 года проживали в поселке Пески. Там наши дети родились. И в результате этой войны потеряли жилье полностью. Ну, не только мы. практически все жители Писок. Писок, Писки — это сейчас руины, и у них лик лица земли. У мужа, кроме, у нас, кроме дома и хозяйственных строек, были еще у мужа мастерские, уникальная кузница, литейка. Муж занимался кузнечным делом. Всю свою сознательную жизнь. А вот.
И, Юлия, вы подавали, да, этот иск в суд от семьи Лошадкиных? На каком этапе сейчас?
Сейчас жалоба принята Европейским судом, зарегистрирована. То есть теперь мы ждем дальнейшей коммуникации со стороны Европейского суда.
И какая цифра какая указана в иске?
На данный момент мы не указывали цифру, потому что указывать, скажем, конкретный вред от морально-материального вреда необходимо на определенном этапе переписки с Европейским судом. Это после возражений правительства.
После, пока еще нет.
Да, пока еще не указывали.
А как вообще это происходит? То есть это происходит как это оценка, да, экспертная оценка?
Можно делать экспертную оценку. Можно предоставлять какие-то документы, которые подтверждают стоимость имущества. Очень часто в новых договорах указано, например, стоимость реальное имущество, можно привязываться к ней, то есть за сколько человек купил это имущество. Кроме того, можно привязываться к каким-то оценкам сайтов каких-то недвижимости о том, сколько стоило это имущество до войны. То есть тут по-разному можно. Елена, в принципе, экспертная оценка — это самое лучшее.
Елена, вы оценили свой дом и свои потери?
Да, мы примерно с мужем оценили. Дом мы строили с вами, года постройки 1980 года, и мастерские все собирались по кирпичику, по инструменту. Вы хотите, чтобы я озвучила стоимость? Ну, как бы я могу.
Да, если можете, ну,
хотя
конечно.
Бы порядок цифр, да.
Да, значит, дом с хозяйственными постройками где-то порядка эквивалент 50 тысяч долларов США. У нас дом небольшой, 78-80 квадратов где-то ориентировочно. А мастерские мужа мы оценили в 200 тысяч долларов, потому что там уникальные инструменты, которые собирались всю жизнь.
Елена, некоторые люди, ну, вернее, большинство абсолютно боится связываться с такими длительными процессами, да, ввязываться в такие длительные процессы, потому что не очень верит в результат. Если этот результат появится через год, два, три, вы готовы ждать, рассчитываете ли вы на позитивный результат?
Конечно же, раз мы начали этим заниматься, мы рассчитываем на положительный результат. И не собираемся унывать по поводу долгих лет ожидания, потому что если не нам, значит нашим детям.
Спасибо вам, Лена. Юля, расскажите, а каковы перспективы таких дел? Есть уже, знает ли история, случаи, когда подобные дела выигрывались?
А в Украине, к сожалению, таких прецедентов нет, ну, потому что еще маленький срок прошел с момента начала конфликта, то есть даже нет, в общем-то, по Крыму еще коммуникации никакой. Вот. То, что касается других государств, сейчас выносится решение по Осетии, есть решение по Чечне, где такие подобные иски удовлетворялись и взыскивалась компенсация с Российской Федерации.
И то есть она, Российская Федерация, уже платит по этим искам?
Да, платит по тем искам, но, к сожалению, сейчас достаточно проблемное исполнение решений Европейского суда в Российской Федерации. То есть, в общем-то, если еще лет 5 назад таких проблем не было с исполнением решений, как в Украине, так и в России, то сейчас, в общем-то, нужно готовить кучу дополнительных документов на этапе исполнения решения, запросов в суд, для того, чтобы эти решения были исполнены.
Но шансы есть.
Шансы
есть. То есть конкретно
есть.
У
да,
конкретной
да.
семьи, с которой мы связались, есть шансы получить вот те деньги.
Да, кроме всего прочего, я хочу сказать, что у Лошадкиных, у них была еще угроза жизни. То есть в момент обстрела они находились в доме, они уже выбегали с горящего дома. То есть мы утверждаем не только о нарушении права собственности и приватности жилища, мы утверждаем еще о нарушении права на жизнь. И будем требовать соответствующей моральной компенсации. Не только компенсации материального вреда, но и морального вреда.
Сколько подобные иски обходятся, в какую сумму обходятся они для истцов?
На самом деле обратиться в Европейский суд, это само обращение, оно бесплатно, то есть никаких судебных сборов платить не надо.
Окей, услуги адвоката, ну то есть не каждый же у нас может сесть и составить иск в Европейский суд по правам человека.
Украинская хельсинская спилка пока предоставляет бесплатно правовую помощь, то есть по имуществу это был не такой долгосрочный проект, это было несколько месяцев. То, что касается пострадавших, которые пострадали физически, либо у кого погибли родственники, все, кто обращается, мы всем оказываем бесплатную правовую помощь этим людям. То есть денег мы с них не берем. Включая там отправки, все писем в Европейский суд, которые там, ну, в общем-то...
Юлия, вы сказали, что сейчас это затруднительно взыскивать ущерб с Российской Федерации, ну, например, да? А это вызвано политическими причинами или это вызвано какими-то иными причинами? Я почему спрашиваю? Потому что, ну, если некая страна вообразила себя империей, которая всегда права, да? И которая, в принципе, угрожает оружием остальному миру, или может им угрожать. То есть, в общем-то, рычагов влияния на эту страну не так уж много.
К сожалению, да, экономические санкции, как мы видим, уже единственное, что может применить Европейский суд для того, чтобы его решения исполнялись на Россию, не очень-то и действуют.
А вопросы вот ликвидации российских предприятий при невзыскании долга, да? За границей, или счетов, или чего-то. Или в данном случае суд по правам человека не может апеллировать к российской собственности, находящейся за рубежом, дабы погасить.
Да, может.
Может, да?
Арестовывать, да, имущество, да. То есть это все может. То есть именно экономические санкции как бы применять.
Я почему спрашиваю, потому что на территории Луганской и Донецкой области достаточно большое количество предприятий было разрушено, разрезано на металлолом, вывезено, отжато, украдено, я не знаю. То есть, вероятнее всего, что количество вот таких исков, не только от физических, но от юридических лиц, что гораздо более значительно в материальном смысле, возрастет не просто в разы, а в порядке, да?
Да.
А скажите, а в таком случае... Вот в тех исках, которые вы подаете, и Украина должна заплатить?
Если Европейский суд признает все-таки, что вина Украины есть, то да.
А по опыту других стран и других конфликтов? Ну, вот вы говорите об Осетии, да? Там и Грузия признавалась виновной.
Да, тоже есть и такие прецеденты.
А что значит виновный? Это значит, снаряд прилетел с украинской стороны, а не признание того, какая сторона затеяла конфликт, скажем, или есть агрессором. То есть устанавливается факт относительно вот конкретного данного случая, да?
Да, да.
А не вообще?
Вообще тут будет установлен, я думаю, один принципиальный факт. Является ли Российская Федерация в принципе участником данного конфликта? Вот когда по первому решению будет установлено, например, что Российская Федерация является участником конфликта, то она будет считаться участником конфликта во всех остальных делах.
То есть если будет прецедент?
Да, да, вот это прецедент. Остальное нет, остальное это будет рассматриваться в каждом индивидуальном случае.
А какие доказательства в том, что и Россия... И правильно ли я поняла, что в данном случае Украина виновна в том, что ее граждане пострадали, а она не смогла их уберечь, грубо говоря. Их дома, их там безопасность и так далее. А как доказать, что Россия к этому тоже причастна? Вот вы с какими доказательствами туда обращаетесь?
У нас есть ряд, скажем так, статей в СМИ, каких-то видеозаписей, тот же доклад Немцова, подборку, которую мы делаем для Европейского суда. То есть это участие российских военных, это поддержка экономическими способами, оружием, ЛНР и ДНР, и это участие российских офицеров, таких как Бес, Стрелков, Гиркин, да, как мы знаем, то есть это сотрудники ФСБ, в конфликте на Донбассе. То есть вот это вот ряд таких, скажем так, аспектов, которым предоставляем Европейский суд.
А в противном случае, если не будет доказано, что не будет такого прецедента, не будет Россия участником в данных судебных процессах, в таком случае получается парадоксальная ситуация. Это вообще получается внутреннее дело Украины, да? То есть винить-то больше и некого?
Да, да. ДНР, ЛНР, конечно.
Они не являются субъектами?
Нет, будет отвечать Украина, да.
И вот эти компенсации жителям Европейский суд обяжет в таком случае оплачивать Украину.
Да, да.
Неожиданный такой возможен поворот в этом деле.
Да, неожиданный и слабо представляемый мне, потому что величина ущерба огромна, да? Это, конечно, удивительно. Но, тем не менее, это каким-то образом вызываются? Просто хочется понять вот эту всю процедуру. Это все в бумажном виде, да? Они там сами это все решают?
Да. Да? Это переписка. То есть это письменная процедура, очень редко вызывает. Ну, то есть это, как правило, это письменная процедура, да. Предоставление доказательств и всего остального.
Буквально в социальных сетях не так давно был призыв, ну, что ли, я не знаю, такой вот активности. Подавайте иски в Европейский суд по правам человека, дорогие земляки, потому что мы должны доказать, мы должны побеспокоить Европу, чтобы она уже не высказывала соболезнования там или обеспокоенности, а как-то начала действовать. Это действенный механизм воздействия, если это будет массово, например, не единичный случай? Или от этого вообще ничего не меняется, просто рассматривается каждый случай отдельно?
Нет, в целом это представляет картину, я думаю, как и для Украины, так и для России. То есть Украина тоже должна понимать, что, в общем-то, есть очень много граждан, которые пострадали, потому что такая статистика на данный момент украинскими государственными органами не ведется. Закон, опять-таки, никакого не принято по компенсации, к сожалению, до сих пор никакой абсолютно. Вот, то есть я считаю, что, в принципе, это показывает глобальность ситуации как для Европейского Союза, так и для Украины и России, потому что Европейский суд — это как бы один из органов Европейского Рада Европы, вот поэтому я думаю, что, в принципе...
А что нужно, чтобы обратиться в суд по правам человека? Написать вам в Хельсинскую спилку, я не знаю, собрать какие-то документы, что, фотоматериалы, там, сфотографировать развалины. То есть что должно быть?
Смотрите, у нас работают приемные в украинской хельсинской спилке, которые, в общем-то, анализируют дело изначально, и потом в дальнейшем это дело передают мне, если оно, в общем-то, достаточно, ну, достаточно доказательная база и, в общем-то, подходит под проект. Вот, значит, необходимо собрать максимальное количество документов. Что касается имущества, то это, естественно, документы на право собственности. Плюс это фотографии разрушенного имущества, видеозаписи. Если есть какие-то акты, которые составляются местными советами, возможно, независимо от того, акты это ДНР, ЛНР или акты, составленные органами Украины, потому что других актов, к сожалению, в Донецке, в Луганске мы сейчас получить не сможем, кроме тех, которые выданы органами ДНР, ЛНР. Которые, кстати, очень часто выдаются на украинском языке с печатью Украины, в общем-то, ну... Такое. А что касается ранений, то, как правило, люди обращаются в больницу, то есть это медицинская документация, это могут быть тоже фотографии, в общем-то, ранения, это могут быть статьи в СМИ, да, по поводу обстрела того или иного города, где очень часто бывают даже фотографии раненых, погибших. В общем-то, это тоже доказательства, не только украинские, но и российские, потому что очень часто именно российские СМИ имеют доступ к оккупированным территориям, и там очень часто бывают очень много фотографий, видеозаписей, которые имеют доказательства в Европейском суде.
Подобные же подобные иски в ЕСПЧ подаются и в России. Я помню выступление, не помню кого из российских чиновников, о том, что мы вам будем помогать, и они ровно так же от жителей Донбасса собирают заявления о пострадавших разрушенных домах и пишут иски в ЕСПЧ. Вам известна судьба этих исков? Там есть какие-то, ну, хотя бы принятые к рассмотрению?
Мне, к сожалению, неизвестно, но я слышала, что вообще в ДНР и ЛНР есть какой-то уполномоченный по правам человека.
Да, конечно, она занимается обменом пленных в ДНР, я имею в виду, в ЛНР не столь там открыты пресса, чтобы мы знали такие подробности.
Да, ну вот и она, в общем-то, занимается подачей подобных исков, то есть они в этом заинтересованы.
А вообще нормально принимать иски в таком солидном учреждении, как Европейский суд по правам человека, от представителя государства, которого нет? То есть это никого не смущает? Или она как гражданка?
Нет, она помогает, насколько я понимаю.
Помогает,
она,
да,
помогает,
то есть она не лично подает.
А подают как раз адвокаты российские.
От российские граждан украинских.
Да, да. Российские экзотично правозащитные группы обращаются. Ну, в общем, будет интересно следить за этим процессом. Я напоминаю, что у нас в студии Юлия Науменко, адвокат Хельсинской спилки. Она помогает подавать жителям Донбасса иски в Европейский суд по правам человека. Когда можно ожидать первое решение?
Когда можно ожидать первое решение? Так, сейчас я подумаю, сколько у нас прошло времени. Ну, я думаю, что 2015 год, где-то 2021 году, наверное.
В 2021 году можно ожидать первое решение.
Думаю, ну, Елена же сказала, не нам, так нашим детям.
Да, или неожиданное внукам. Решение, ну, точнее, неожиданный поворот этого разговора. Но вы рассчитываете на положительное решение Евросоюза? Европейского суда по правам человека?
Я надеюсь, что да, что Россия все-таки будет признана участником конфликта, как это было в Осетии, как это было в Приднестровье. И я надеюсь, что все-таки большинство исков, особенно по огромным разрушениям, то, что касается Песок, то есть прифронтовой зоны и, в общем-то, оккупированных там территорий, которые были в дальнейшем освобождены, это там Краматорск, Славянск, я думаю, что там будут позитивные решения. Вот, потому что, ну, основная масса все-таки дел максимально имеет максимальную такую доказательную базу. Единственный вопрос тут возникает с теми людьми, которые не имеют доступа к своему имуществу. То есть там может быть вопрос.
То есть какой вопрос?
Если, например, человек просто уехал, да?
Просто уехал, да.
То есть тут вопрос, в общем-то, будут ему компенсировать стоимость жилья, не будут ему компенсировать стоимость жилья.
То есть если оно не разрушено? Угроза,
если оно не разрушено, да, если оно целое осталось.
Ну а если вокруг стреляют и разрушена соседняя квартира, скажем?
Ну вот.
А, то есть...
Это еще нужно доказать, что как бы okay. Тут с доказательной базой, в общем-то.
Юля, я благодарю вас. У нас впереди еще разговор о том, как украинские центральные каналы освещают события на Востоке и все то, что происходит. Не переключайтесь. Я напоминаю, что вы слушаете Громадське радио и нашу программу «Київ-Донбас».
Громадське радио расширяет свое вещание на Донбассе. В Донецкой области мы будем доступны в таких населенных пунктах. Волноваха, Краматорск и Красноармейск. На Луганщине это Беловодск, Белолуцк, Зориновка, Старобельск и Широкий. Слушайте, думайте.
Маєте можливість підтримати нашу команду. Долучайтесь до розвитку інтелектуального розмовного радіо в Україні. Підтримайте нас на сайті громадськерадіо.орг.
Наші програми звучать не тільки на радіохвилях. Слухайте Громадське радіо онлайн у будь-якій точці світу. Наш сайт громадськерадіо.орг.
Доброго вечера всем, кто только сейчас включил свои радиоприемники на Громадском радио проект «Київ-Донбас». Сегодня перед микрофоном для вас работают Елена Терещенко и Ирина Ромалийская.
Здравствуйте тем, кто присоединился. И я сразу хочу представить нашу тему следующего получаса, финального получаса сегодняшнего разговора. Мы поговорим о том, нужна ли в Украине пропаганда, должны ли украинские СМИ становиться пропагандистскими органами или уже стали. И у нас в студии, здесь, в киевской студии, находится Алена Лунькова, корреспондент СТБ. Алена, здравствуй.
Добрый вечер.
И у нас на связи, я надеюсь, уже есть корреспондент телевизионной службы новостей канала 1+1 Александр Загородний. Александр.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Мы еще к этому разговору хотели подсоединить Александра Мозгового. Это, напомню тем, кто, возможно, не знает, или тем, кто не помнит, и расскажу тем, кто не знает. Это был ведущий канала «Украина», который до последнего времени вел новости на канале «Украина», но не так давно уехал в Донецк и возглавил там, по-моему, если я не ошибаюсь, новостную службу так называемого республиканского телеканала. Мы хотели его в том числе услышать, но он сказал, что у него нет ни времени, собственно, ни желания для этого разговора, к сожалению. Алена, Саша, вопрос к вам. Как, по вашему мнению, украинское телевидение становится пропагандистским? Алена?
Ну, не могу сказать, что это стало, как ты сказала, пропагандистическим органом, но некие задатки, мне кажется, уже порой видны.
Саша?
Ну, я думаю, що ні, і тому, що воно і не повинно таким бути в жодному разі. От знаєте, у вас була хороша така дискусія із співробітниками Інституту Шевченка, які говорили, журналістиці працюю 20 років, я не наймався працювати в пропаганді. Я не хочу бути пропагандистом, хочу працювати журналістом. Це от така перша позиція. Друга позиція. Тягатися з Росією в пропаганді, її можливостями, оскільки я казав, 20 інститутів працюють над пропагандою, у нас жодного. Ми не можемо ні фінансово, ні організаційно, ні потенціально, ну, людьми ми не можемо перекрити. Проте, для чого це робити? Для того, щоб стати такими ж, як росіянами? Ну, тобто, російська преса, вона погана, в нашому розумінні, тому що вона бреше своїм глядачам і слухачам. Тобто, ми маємо так само стати і щось таке брехати, так? Ну, то чим ми будемо відрізнятися від них? Нас менше, ми менша країна, нас менша потужність. Наша сила в тому, що ми можемо говорити правду.
Ну,
якщо наші українці, тоді українські журналісти, які говорять правду, йому довіряють, це буде більше вплив на людей, ніж, знаєте, тонни цієї пропаганди.
Саш, ну, как по мне, суть отличия, наверное, журналистики от пропаганды не только в том, чтобы врать открыто или не врать, а в том еще, чтобы давать ту самую полноту информации, да? Вот, например...
Это и журналистика, а не пропагандизм, про який говоримо ми, маючи на увазі російську.
Да, в частности...
Так не можна. От просто, знаєте, як мене свої інколи запитують, а як робити ситуацію? Я кажу, ну, треба робити, якщо ти там заплутався, роби по закону. Ну, якщо закону такого немає, то ви по правді.
Саш, хочу все-таки...
По совісті, все. Ну, як можна там щось, ну, там, прибріхувати інформацію, що там щось...
Саш, Александр, мы вас совершенно к этому не призываем, понимаете?
Саш, хочу уточнить, смотрите, то есть да, одно, говорить неправду – это одно, оно, мне кажется, ну, в смысле, украинский...
Правду можно, да? Нет,
дайте, вы меня дослушайте, пожалуйста, Саша, услышьте меня, пожалуйста. Я хочу сказать о том, что украинские телеканалы, например, не дают ту самую вторую сторону. Например...
Да, я разумею, с этим есть проблема, величезные проблемы. І насправді мені абсолютно некомфортно з того, що в наших новинах дуже мало про події, що у вас відбувається в Донецьку.
На жаль, ви в своїх... ми не можемо туди поїхати. Ви вже роботаєте...
Смотрите. Моїх колег з телевізійної служби новин, ну не можемо ми туди поїхати, тому що ми звідти не вийдемо. Ну, так.
От, кстати, Альона Лунькова, которая...
Я намагаюся шукати людей, які там можуть нам робити якісь матеріали, але ми розуміємо, що це доволі складно. Це проблема, я це визнаю.
Альона Лунькова, которая находится у нас в Київській студії, наприклад, туда ездила. Я сейчас не об этом. Я говорю о том, что, например, по Лысенко ежедневный брифинг дает у нас в Киеве, и все каналы его показывают. Равно так же, например, в так называемой ДНР выходит так называемый... там, как-то он называется, представитель, по-моему, Министерства обороны Басурин, который тоже говорит об обстрелах, о количестве обстрелов. И в ваших сюжетах, питание? Саша, это можно увидеть?
Лысенко, а не показан Басурина?
Да.
Ага. Знаете, что поки что Лысенко представник официального органа Держави Украина. Басурин это кто? Ми маємо їх порівняти, на одній шальці поставити. От Лисенко, от Басурін. Ну, тоді вже, значить треба визнавати і ДНР, і ЛНР, і все подібне.
Угу. Ваша позиція ясна, Альон. У вас в сюжетах є, наприклад, позиція об обстрілах, наприклад, о числі обстрілів? Да?
Смотрите, будучи в Донецьку, знаходясь на території самопровозглашеної республіки, я давала в своїх сюжетах там Захарченка і прочих самопровозглашених лідерів. И находясь в Киеве или так, в так называемой зоне АТО, я не даю того же Басурина лишь по одной причине. Находясь тут, у того же Лысенко, я могу спросить информацию, да, он дает нам какую-то информацию, если я понимаю, что она может быть неправдива, лжива, как угодно можно это назвать, я могу это проверить и на месте у него спросить, либо проверить это в зоне непосредственно АТО. Басурина я не могу отсюда взять и у него переспросить, да, у нас есть видео, которое там где-то в Ютубе мы можем взять, мы достоверность информации это никак не можем проверить, и мы имеем только то, что имеем. И лишь поэтому я не даю это в своих сюжетах. Если бы я была там и могла сама у него спросить и что-то уточнить, я бы давала. И мы неоднократно, вот мы три раза у нас была гражданская аккредитация в Донецк, в ДНР, самопровозглашенную. Военную нам до сих пор не удалось получить, но мы до сих пор пытаемся и хотим, чтобы наша съемочная группа там работала постоянно, и там был корпункт.
Саш, а вы пытались поехать на территории, которая сейчас не контролируется Киевом?
Я выезжал в Донецкий аэропорт двічі. Угу. И через один раз через территорию так званой ДНР.
А в сам Донецк или Луганск?
Ну, в Донецк. Я заезжав через Донецьк. Через місто Донецьк ми заїжджали в Донецький аеропорт. Через Авдіївку таким кругом, коли був невеличкий такий момент, коли можна було, коли була домовленість через сепаратистів заїжджати, робити ротацію в Донецькому аеропорті, хлопців вивозити без зброї, пам'ятаєте? Там,
да, 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 це був скандал, коли
там... Чим це закінчилося? Це той приклад, коли намагалися домовлятися із цими людьми, які ходять зі зброєю в Донецьку. І, ну, ж пам'ятаєте, чим Донецький аеропорт підірвали, і загинуло дуже багато людей. Там, хоча тиждень перед тим була домовленість, що ніхто не стріляє, нічого не буде. Погано.
Знаєте, коли...
Щодо Захарченка і Синхрона, і от інтерв'ю, розумієте, коли працюєш в зоні бойових дій, я, наприклад, роблю сюжет про те, що я бачу в зоні бойових дій. І в мене немає так само, як і Лисенка, тому що він говорить зазвичай загальну інформацію. А коли він говорить про конкретний населений пункт, в якому я є, то я запишу командира того підрозділу, який тут вже воює, розумієте? Ну і з того боку, ну нема в мене, розумієте, змоги перескочити через лінію фронту і запитати, що ж ви думаєте про цю ситуацію.
А питаєтесь?
Це потрібно давати більше інформації на той бік, однозначно потрібно. Потрібно спілкуватися з тими людьми однозначно. Але чи ми повинні в ефір виводити на рівень міністра оборони України і міністра і представника Ібасуріна, тут у мене є сумніви. От у мене є конкретні сумніви.
Ще мені кажеться, що у нас...
От я ще хотів сказати, я так послухав програму, от я слухав уважно Романа Омельченка, це один з перших, людей, який виступав в програмі, це активна громадянська позиція з Донецька. Дуже цікавий його був меседж, дуже, я навіть сюди занотував кілька. Це така, знаєте, от така Донецька, хитрість, але така особливість. От він сказав кілька речей. Пропускну систему потрібно скасувати, тому що громадянам незручно. Ви, як ведучий, з тим погодилися, так, не потрібно. Ну, явіть собі ситуацію, ну як? І що, купа зброї піде в Україну? Ну, як можна з цим погодитися?
Саш, а ви согласны с тем, что неконтролируемые участки границы, через которые те, кто хочет, боевики, которые хотят проехать в Украину, они, собственно, выезжают через Россию, проезжают через другие...
Через
Харьковскую область, и так далее. Ну, через Харьковскую область, например, они проезжают.
Харьковскую через... Ну, чекайте, там у нас стоит прокурдон, який вони перевіряють усіх людей. Ви вважаєте, що можна перевезти зброю через харківський кордон, харківсько-російський кордон, от на кордоні Харкова, яка там їх область вже, Ростовська?
Ні. А можна ще, у нас є куча неконтролюємих участків границі, я маю в виду, де можна все одно так или іначе в обход не блокпостов, а границі?
І там треба закрити. А ви говорите, що зняти блокпости на основних дорогах?
Ні, ми об этом не говорили.
Зброя поїде в Київ.
Я прошу прощения, дело в том, что мы об этом не говорили, об этом и не говорил Роман. Он спрашивал о том, что, вернее, говорил, такой у него был месседж, о том, что не введено военное положение, и поскольку военное положение не введено, ограничение свобод граждан Украины является нарушением их конституционных прав. Так спросил он.
Да, так. Такого положения нет, блокпосты стоят. Лифты, такого положения нет. Я буквально тиждень тому повернулся. Бронетранспортеры стоят через кожних 10 кілометрів. Всіх перевіряють. Це наша безпека. Я не сперечаюся зараз, чи це порушення прав. А якщо щось бабахне десь, це не буде порушення наших прав.
Давайте вернемося.
Мені здається, що ми повинні захищати себе і своїх громадян. Немає великої проблеми, що когось зупинять і перевірять. Я ніколи, знаєте, мене, от коли ми з УНОВАТО їздимо, на блокпостах перевіряють по 10 разів. По 10 разів. І кожен раз ми відкриваємо багажник, показуємо сумки, якщо до того доходить. Тому що це безпека.
Саш, мы обязательно вас включим тогда, когда мы будем об этом говорить, чтобы вы создали как это ту самую вторую сторону людям, которые говорят о том, что нужно отменять эти, потому что это не действительно.
Дуже хороший меседж. Переселенцям потрібно дати землю і обвискувати квартири в Києві. Особливо ті будинки, яких там дерева ростуть. Тому що, так, за Конституцією. А чому не в Вінницькій області, не в Хмельницькій? Знаєте, я можу назвати деякі села, я звідти родом, де можна купити ті самі будинки за копійки. Але навряд чи хтось туди поїде, розумієте?
А мені кажеться, що ви зараз, як це, говорите о том самом ще такому собі міфі, о том, що от вони приїхали і все просять, ні?
Да нет, 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 они вот, вот же у вас была Людмила Романова Мальченко, он сказал, что надо давать квартиры в Киеве.
Нет, он говорит, что не, почему, не только о Киеве, но просто он перебрался в Киев, поэтому он говорил конкретно о Киеве, а другие люди переезжают в другие города.
А почему в Киеве? А чому не в Хмельницькій області? Вони ж не всі з Донецька приїхали. Знаєте, там не вони там малих тяжців. Теж можуть в село поїхати. Ні, обов'язково в Києві. Тут він наголошує, що це порушення конституції. Ви кажете, так, це дуже добре. Я, наприклад, не погоджуюся. А може бійцям АТО давати в Києві? Так і їм не дають, нікому не дають. В Києві всі хочуть. Будь ласка, ну велика Україна, ми ж всі зосередилися на цьому Києві.
Давайте вернемося.
Вернемося.
Саш, давайте вернемося к інформаційної політики. Скажіть, а ви в своїх сюжетах...
Буквально просто по журналістиці, мені дуже цікаво. Він сказав фразу, що в Європі житло, вартість житла, ну, нижче в 25-50 разів. Ну, взагалі, вірно. Ну, добре, слухаю вас, власне.
Я, вы в своих сюжетах очень часто, нет, не так, окей, вы в своих сюжетах употребляете слово «герой» или там эмоционально окрашенные слова по
киборг,
отношению...
Например.
Не, ну, киборг, например.
Да, у меня эмоциональные сюжеты дуже часто.
Да, это точно. Это выступление точно эмоциональное. Вот это, по вашему мнению, не является такой путь к пропаганде, когда в новостях эмоционально окрас появляется?
Вы знаете, вот, ну, когда ты бачишь людину, которая робит геройские вчинки, почему ее не называть героем?
Ні, ну ми вже...
Пропаганда чого? Пропаганда? Ні. Це може бути, знаєте, можна назвати піаром конкретної людини. Так? Ну, яка там на війні. Я ж не говорю про всі. Ну, я, ну, якщо показую людину, кажу, що він... Ну, насправді, героєм не називає, це так якось, ну, вона то, ну, прямолінійно назвати когось там героєм. Ну, якось це так не звучить, як для мене. Але якщо людина робить якийсь хороший вчинок і... сміливий вчинок, і коли ти його називаєш або якось підводиш, що він зробився сміливий вчинок, ну, я тут не розумію.
Тобто оціночні суждення ви допускаєте в своїх текстах?
Ну, ні, герой я не пам'ятаю, щоб я про когось говорив, але от, ну, позитивно відгукуватися про українських бійців, це було звичайно.
Альона, у вас в сюжетах?
Смотрите, я не против позитивного окраса неких там эпитетов, но я против и именно сейчас уже, когда вот мы все-таки пытаемся как-то договориться и остановить активную фазу боевых действий, я против негативного окраса. То есть, когда мы называем террористами, и когда там та сторона называет нашу армию карателями. Мне кажется, этих иногда слов избегать, потому что, ну, надо перестать отрицать реальность. Антитеррористическая операция 2 года не длится уже, да, так не бывает, и это война. И я бы уже скорее называла так называемую антитеррористическую операцию, точно так же, как так называемые так называемые народные республики, да. Вот.
Вы используете в своих материалах слово «террористы»?
Я использовала эти слова последний раз год назад. Сейчас я использую «боевики», «враг», ну, вот такие какие-то...
Противник?
Противник.
Враг кого?
Ну, там, я рассказывая про военных украинских, говорю, что там вот их враг находится вот столько там, грубо говоря, километров от этого блокпоста там или метров. Вот таким образом.
Саш, вы используете в своих сюжетах слово террористы?
Звичайно. От останнім часом я вже там давно вже так не був і, ну, не було активних бойових дій. Але коли, ну, дуже, до речі, в ТСН була дуже серйозна дискусія, чи ми маємо називати людей терористами, чи не повинні їх називати. Моя позиція наступна. От тут в студії, здається, вже сидять люди із Маріуполя. Вони дуже добре пам'ятають, а ми всі пам'ятаємо. Цей теракт, коли на блокпості вибухнули автомобіль, пам'ятаєте, там загинув
службовці,
третій був в дуже важкому стані. Так от, тих, хто підірвав автомобіль, я називав терорист. У нас була дискусія, ну, мовляв, це ображає тих людей, які там... Це не зближує наші позиції із тим боком, так, ДНР. Моя позиція дуже проста. Людина, яка їздить на тракторі, він тракторист. Апріорі, ну, для мене. Якщо я його бачу, я його знімаю, в мене картинка, людина є. Я не знаю, чи в нього є посвідчення тракториста, розумієте? Ну, він їде на тракторі, очевидно, він тракторист. Людина, яка підриває мости, залізницю, дороги, вбиває інших людей, він терорист. Ну, таке визначення взагалі міжнародне. Очевидно, його теж немає посвідчення терориста, і навряд чи, ну, він визнає себе цим терористом, і, ну, але от так є.
Как по-вашому це поможе?
Я називаю усіх бойовиків ДНР і ЛНР. Я переконаний, що там дуже багато людей, які воюють за ідею, які взагалі не воюють, які не хочуть воювати, так не вийшло цією війною. Або хотіли, а тепер вже не хочуть. І я розумію, до чого йде мова, що їх треба якось переконувати, їх не потрібно ображати, з ними потрібно працювати. Але конкретний випадок, людина, яка підриває автомобіль і винить інших.
Просто у нас на громадському...
Незалежно хто він, з якого він боку, розумієте? От.
У нас на громадському радіо, у нас є новості Донбаса, хроніки Донбаса. Так от у нас коли-то було прийнято рішення, що ми не говоримо слова терористи, ми не говоримо навіть слова сепаратисти, як би це странно не звучало, тому що лично для мене в слові сепаратизм, сепаратист не несе негативну окрасу. Другий вопрос, що якраз жителі цих територій, вони чомусь вирішили, що це там крайне негативний окрас. Так от для того, щоб вони отримали інформацію, слышали інформацію, ми відказалися від використання подобных слов, которые трактуются как крайне негативно
окрашены. Слушайте, а у меня таким образом, Алена...
Давай, если доводить, что все-таки российский летак підірвали, и мы их будем называть террористом? Чи вы тоже их будете называть террористом?
Нет,
но вы же... Было 224 людини.
Ну, вы же слышите, что мы...
Ну, вот как вы визначите всю ситуацию?
В данном случае, конечно, террористы. Вы же тоже не перекручиваете
на... Которые подорвали автомобиль возле Мариуполя, убили двоих человек, то они не террористы. Потому что,
Нам их называем боевиками. Подозреваемыми, я не знаю.
До установления, соответственно, какого-то факта преступления. У меня вопрос, Александр, Алена, к вам тогда с другой стороны. Смотрите, в общем-то, информационные стандарты современной журналистики создавались на Западе. Это западная журналистика, естественно, это классика. Не считаете ли вы, что для Украины подобная политкорректность не ко времени сейчас? Что не стоит особенно заморачиваться, когда у нас информационная война вот подобного масштаба и невиданных размеров, как сейчас ведется против нас, пропагандистами.
Как раз заморачиваться, как вы говорите, хорошее таке слово для эфира, как раз потребно, потому что важка ситуация, и мы, на нас, журналистах, якась велика відповідальність. Ми повинні підбирати слова і думати, що ми говоримо. Але от, знаєте, повертаючись до слова тероризм, чи ми повинні загравати із людьми, які роблять теракти. Да? Тому треба дуже довго думати.
Или заігрувати з людьми, які являються гражданами України.
Їх складали дуже мудрі люди багато років тому. І зазвичай проблема, я думаю, з цих стандартів в тому, що ці люди складали ці рекомендації, так би мовити, правила і норми, дивлячись на чужу війну з боку. Це їх особисто їх не стосувалося.
Ми внутрі цієї ситуації.
Толерантна і чуйна, але коли почали до них йти біженці, перекрили кордон. Тобто щось змінилося, коли це їх стосується. Є моменти, і всі ці правила ми повинні якось до них придивлятися. Придивляться, як вони використовуються. Тому що, якщо американці писали правила і не можна називати терористами, так от ми піднімали матеріали, так от люди, які підірвали літаки над Нью-Йорком, американці їх називали терористами. Тому що це тероризм. Можна було назвати, звичайно, війною і сказати, що це були воїни, якісь інші, але їх називали терористами.
Алена?
Я согласна, наверное, тут впервые полностью с Сашей, что нужно все-таки заморачиваться и думать, что мы говорим, потому что, что бы мы ни говорили, что там не смотрят нас, там нас смотрят. И в этом я лично убедилась, украинские телеканалы там есть и нас слушают. Как бы мы ни называли, мы можем тут называть террористами или боевиками люди, которые смотрят нас здесь и у которых, допустим, сын или муж воюет, как бы мы ни назвали, у него свое отношение к этому, к той стороне уже сложилось. Но те люди, которые нас смотрят, они нам будут больше доверять, если мы будем показывать обе стороны и будем стараться, если это возможно, все-таки острые углы и какие-то ярлыки обходить.
У нас, кстати, есть опрос, мы провели, опрос, это ни в коем случае, конечно, не социологический опрос, а поспрашивали мнение людей о том, смотрят ли они украинское телевидение и доверяют ли они ему, и вот мнение жителей Львова.
Нет, потому что забагато знаю. Все каналы центральные, они завжди есть под кимось. И, видно, и свидетелю чиюсь. точку зору. Під якимось бізнес-групами. Я їхню серйозність приймаю крізь пальці. Що вони не говорять, треба перепровіряти або усумнитися в їх достовірності по-любому. Одні говорять одне, другі висвітлюють друге. Ну, і, а якщо подивитися, ну, як які групіроки, що на кого гонять, ну, понятно, що правда не там.
Ні, не довіряю. Бо за кожним телеканалом стоїть власник, який не може подавати новини чи будь-яку іншу інформацію об'єктивно. Всюди є його інтереси з суспільним мовленням. Це вже зовсім інше. Тут, якщо влада громади, телебачення – це свідчить про більшу об'єктивність і про висвітлення, напевно, зі всіх сторін тої чи іншої новини.
Насправді, ну я не знаю, в мене особисто немає часу дивитися там громадське телебачення, тобто мають на увазі телевізію, тобто, і що там їх показують, часто навіть не орієнтуюся. Тобто більше там якісь джерела знайшла там інтернету чи якісь там приватні новини. Ну, напевно, відповідь більше ні, ніж та.
Через брак часу чи через те, що просто криза довіри і не цікаво?
Ну, напевно, більше за другий варіант. Хоча насправді перший варіант теж можливий, але просто через те, що з'явилося більше ресурсів, на які можна почувати, тато я надаю перевагу якимсь там інтернет або засоби масової інформації. По второму варіанті, але не телебачення.
І також у нас є опрос в Слов'янську.
Довіряю новостям, довіряю. Уверенності мало, але хотілося б вірити.
Звісно, ну чому не знаю, не можу сказати.
В принципі, довіряю, тому що вони не протирічать моїм взглядам на життя, ну, практично співпадають з ними. Ну, вони не підводили мене, скажімо так, ще. Довольно-таки достоверно предоставляет информацию.
Нет, почему? Ну, мое субъективное мнение.
Смотрю, потому что альтернативы нет. А доверяю, ну, говорится, проверяй. Ну, 50-50, скажем так. Все равно подкрепляю другими новостями из других источников.
Из каких?
Интернет.
Доверяете ли вы новостям центральных украинских каналов?
Нет.
И почему?
Нет, потому что я никому все не доверяю в данный момент. Я и раньше не доверяла.
Довіряю, не довіряю центральним телеканалам українським. Таков був вопрос. Ви услышали ответы, уважаемые гости из Львова и Славянска. Алена, Александр, прокомментируйте, пожалуйста, Алена.
Ну, если возвращаться к конкретно нашей теме освещения войны, у меня лакмусовая такая бумажка. Это мой отец, он кадровый военный офицер. И когда я поняла, что что-то не так показывают наши украинские телеканалы, вот когда вот первый, вот, скажем так, год будем делить так, папа очень возмущался, когда смотрел новости, что это все не так, и ну, какие-то вот конкретные дела, пометки, что не так, где не так, и что правда, где неправда. То сейчас он просто откровенно смеется, когда смотрит именно военные хроники в новостях. Поэтому доверяю, не доверяю, это очень как-то вот у меня так.
Это если речь идет о боевых действиях, да?
Ну да.
В смысле. Саша?
Александра?
А, ну так, хороша у вас така підбірка вийшла. Виходить, що у нас десь приблизно, ну, у всіх центральних каналів в Львові має бути мінус, рейтинг в мінусі. Чому він нас, знаєте...
Ну, ми не нарочно, чесно.
Ну, так, да, ну, да, навірно, не нарочно. І дивно, чому що Слов'янську, ну, більше довіряють, ну, по вашому опитуванні, ніж у Львові.
Може, там багато об'ясняють так раз?
Знаєте, ну, це, що видно, що стосується все-таки... Ну, треба було б питання ставити щодо війни, щодо висвітлення війни. Я думаю, що там були б абсолютно інші відповіді, але а не щодо взагалі всієї політики. Що знаєте, відкрию руку таємниці, я дуже часто, практично завжди, коли працюю на фронті, в мене немає часу відсилати цей текст на вичитку керівництву, навіть редактору. Ну, немає часу. Я щось бачу, я щось знімаю, я записую інтерв'ю і монтую, відсилаю готовий сюжет. А на каналі немає часу, його щось навіть, ну, передивляється від інженера і видає його в ефір. Більше того, щоб говорити, що я там, ну, наприклад, особисто я, тому що я ж можу тільки за себе відповідати, так, конкретно в цій програмі. Тому я можу вам сказати, що в мене навіть немає часу вибирати інтерв'ю людей. Інколи на запис сюжету так мало часу, що все, що я запишу, практично йде в ефір. Ну, крім А і Б, і там, знаєте, якогось браку. Ну, тобто, людина говорить фразу. Тому говорити, чи там мені люди довіряють чи ні, от я показую те, що я бачу. Я не можу просто потрапити в інше місце, знаєте, але це щодо довіри.
Ну, бувають совершенно іскрені, чесні і правдиві.
Я хочу сказати вам, донести, що я кажу правду. Те, що люди у Львові не вірять, наприклад, моєму сюжету, ну,
Ну, есть... я думаю, что речь у жителей Львова как раз шла не конкретно о ваших сюжетах, а о том, что центральные каналы так или иначе освещают позицию собственников. И от этого давайте...
Щодо висновків війни, відповіді були б інші. Щодо політичних, можливо, там, можливо, в них є якісь оці зауваження, я думаю, що стосується все-таки більше висновлення політичних процесів.
Ну, к сожалению, освещение войны в том числе зависит и от политических процессов, да, ну, на разных каналах она и освещение бойових действий тоже по-разному ощущается. Как по-вашему, как поднять, я не знаю, рейтинг доверия, потому что, ну вот, после, наверное, уже постмайдановское время стали говорить о том, я не раз слышала эту точку зрения, что меньше, все меньше доверяют телевизору, назовем это так.
Это нормальный процесс. Интернет набирает свою потужность тем, что он дает очень много, дает оперативнейшие новини. Все-таки наших новин, например, на нашем канале потрібно там чекати годину-дві. В інтернеті воно з'являється швидше. Люди, це зараз захоплені інтернетом, усі сидять в інтернеті. Можна підписатися на соціальні мережі, багатьох джерел інформації, отримати її просто пачками з різних сторін, так би мовити. Тому це нормальний процес. Люди більше довіряють інтернету. Це зараз модно, це зараз класно, але телебачення ближче.
Спасибо, Алена. Александр, Алена, и сразу вам такой вопрос. Александр говорил о том, что очень сложно найти людей, сложно действительно работать с Луганском, Донецком. Все понятно, это сверхсложно, об этом знают все журналисты, которые когда-либо пытались это делать. Вам это удавалось и удавалось неоднократно. Во-первых, я бы хотела услышать, как к вам относились как к представителю средств массовой информации украинского, да, центрального канала. Вот. А во-вторых, о том, ну, насколько вы там себя ограниченно чувствовали и были вынуждены считаться с цензурой там внутренней в том числе.
Смотрите, первый раз я туда поехала одна, без оператора. Просто села на поезд, доехала до Волновахи, оттуда на маршрутке, ну, желающих с оператором со мной поехать не было. Мы договорились с местным оператором, что если у меня там все получается с аккредитацией, то я там беру его, и мы что-то снимаем. И я была заложником своих же мифов в голове, мне было очень страшно, думаю, как же я сейчас вот проеду, у меня увидят мой украинский паспорт, там львовская прописка, и сейчас вот начнется. На самом деле, гораздо больше было проверки на украинских блокпостах. На первом блокпосте ДНР зашли, сказали «Слава Украине!». Все промолчали. Говорят, а, ну, свои, проезжайте. Вот, собственно говоря, это была вся проверка. Меня трясло до самого Донецка. Ну, в общем, я вышла, и все было спокойно и нормально. После этого было уже не так страшно идти в здание Донецкого облсовета, там, где сидит непосредственно самопровозглашенный министр информации и пресс-центр их, так называемый. Там точно так же я подошла к охране со своим же паспортом, с львовской пропиской, сказала, что вот телеканал СТБ, я хочу у вас получить аккредитацию. Поднялась к ним на 7-й этаж, сидела 2 часа, они были очень удивлены, спрашивали.
Я себе представляю. Нет, мне просто сейчас времени не так много осталось, хочется понять, какова была реакция там на ваши сюжеты, да? То есть вы выдаете сюжет, вы прекрасно понимаете, что вы там.
Уже по приезду в Киев.
Вы по приезду в Киев,
да. Понятно. Первый раз я, безусловно, боялась, что если я выдам их тут, и может что-то не понравится, и у меня будут проезды, с проездом проблемы. Поэтому я выдавала их в Киеве. Ну, и каких-то проблем я не могу сказать, что было, потому что мне дали только гражданскую аккредитацию. То есть непосредственно на блокпост или какие-то их военные объекты я снимать не имела права, мне это было запрещено.
А гражданское — это по городу? Это,
все,
да,
что связано, все, да? Все, что не стратегически важные объекты.
Якщо я ще в ефірі,
да, ми ще в ефірі.
Їздив, насправді, ну, зовсім не так вже все погано. Це останні місяці, останні рік я не їздив. Але коли все це починалося, Луганськ, квітень місяць, я там був, все це бачив, і був в Луганському СБУ. Потім в неділю, як зараз пам'ятаю, прийшла інформація, що захопили Слов'янськ. Ми поїхали в Слов'янськ, це все було розвалося на моїх очах. Працювали,
Александр, я вам больше скажу, что я в июле там была, и все еще было нормально, и можно было работать. Речь идет уже об активных, конечно, о фазе активных боевых действий. Собственно, мы уже будем, наверное, заканчивать.
Да, у нас остается 30 секунд до завершения этого эфира. Я напоминаю нашим слушателям, что у нас в эфире была Алена Лунькова, корреспондент телеканала СТБ программы «ВИК на новини», и Александр Загородний, корреспондент канала «1+1» программы «Телевизионная служба новостей». Ну а мы переходим к нашим новостям.